Глава 24. На перекрестке плотной толпой двигались пешеходы. Каждый спешил вернуться домой. Стоя на противоположной стороне улицы, Мила наблюдала, как шагают в разных направлениях туфли на шпильках, кроссовки, мокасины, босоножки. Люди идут себе беззаботно и не знают, что под их подошвами может таиться важнейший след, от которого зависит чья-то жизнь или смерть. Не желая ничего оставлять на волю случая, агент полиции перешла через улицу. Следовало повторить все те действия, которые совершал на видеозаписи Эрик Винченти. Первым делом двинулась по тротуару, потупив взгляд. Шла она медленно, не то что другие, торопливо, беспечно, рассеянно ее обгонявшей, может, даже про себя негодуя, что вот приходится обходить зеваку. Но Мила продолжала сканировать взглядом каждый сантиметр мостовой, пока не подошла к канализационному люку, которому нагнулся Винченти, прежде чем послать приветствие прямо в камеру видеонаблюдения. Она повторила жест коллеги по лимбу. Согнувшись, неподвижная, словно скала посреди реки пешеходов, которым приходилось огибать ее, Мила как следует рассмотрела чугунную крышку, на которой был выбит герб города и название литейного завода, где ее произвели. Детали, на которых обычно никто не задерживается. Все и каждый топчут этот люк, но едва ли он попадает в поле зрения проходящих. Мила прощупала каждую трещину, пока ее пальцы не коснулись сложенного листка. Попыталась вытащить, но его засунули слишком глубоко. Мила упорно повторяла попытки, даже сломала ноготь, так что пошла кровь. Наконец удалось. Посасывая окровавленный палец, она выпрямилась. Не отрывая взгляда от листка, любопытная, как девчонка, которая раньше других нашла очередную подсказку в охоте за сокровищем, Мила свернула туда, где народу было поменьше. Здесь, в переулке, руками, дрожащими от нетерпения, она развернула листок. Газетная вырезка. Точнее, небольшая заметка об убийстве, которое произошло 19 сентября, за день до бойни, устроенной Роджером Валином. Происшествие сочли достойным того, чтобы поместить в криминальную хронику, из-за абсурдного и жестокого способа расправы. Но то обстоятельство, что жертвой оказался толкач, мелкий торговец наркотиками, задвинуло заметку в самый низ газетной полосы. Мила стала читать. Согласно заявлению брата, Виктор Мустак остерегался воды и все-таки утонул. Точнее, захлебнулся в 3 сантиметрах мутной жижи. Убийца связал его по рукам и ногам и сунул лицом в металлическую плошку, которая обычно использовалась как поилка для собак. На одной из веревок, которыми связали Мустака, следователи нашли отпечатки пальцев убийцы. Но поскольку совпадений по базе данных не обнаружилось, личность преступника не установили. Репортер, однако, поведал еще об одной странности, какой было отмечено это убийство. Преступник, перед тем, как скрыться, с сотового телефона Мустака отправил СМС-сообщение его брату. Но, скорее всего, этот номер был наугад выбран из списка контактов. Разглашать текст послания полиция отказывается. Дочитав до конца, Мила заметила приписку, сделанную от руки карандашом. ПЖУ. Мила вынула из кармана сотовой, вышла на связь.
«Стефанополос!»
— сразу ответил капитан из Лимба. «Возможно, серия убийств началась до Роджера Валена».
«Откуда ты знаешь?»
«Эрик Винченти оставил подсказку». Стеф несколько секунд молчал, и Мила поняла, что он не один.
«Мы можем позже об этом поговорить?» — спросил, наконец, капитан.
«Мне нужно, чтобы ты зашел в архив управления с твоего компьютера».
«Дай мне 10 минут, и я тебе перезвоню из своего кабинета».
Прошло целых 15, прежде чем сотовый Милы задребезжал.
«Что значит вся эта история? Ты должна доложить Борису и Гуревичу».
«Чтобы подкрепить их версию о террористическом заговоре? Такого не существует. Я им позвоню, когда что-нибудь прояснится».
«Ради бога, Мила!» —
только и сказал капитан, зная, что ее не переспорить. «Спокойно». И она быстро поведала Стефу о газетной заметке, спрятанной в зазоре люка. Под конец попросила просмотреть в архиве дело Мустака. «Я хочу знать, что было в той СМС-ке». Какое-то время капитан просматривал полицейские протоколы. Дойдя до СМС-сообщения, рассмеялся.
«Что там такого забавного?» «Блеск, Мила, поверь мне!»
«Ты прочтешь мне текст или нет?» Он прочел.
«Длинная ночь наступает, армия теней уже в городе, они готовят его пришествие, ибо он скоро прибудет сюда. Маг, заклинатель душ, господин доброй ночи, больше 1000 имен у Кайруса».
«Армия теней», — подумала Мила. «Прекрасное определение, лучше не придумаешь». «И что все это значит?»
«Курам насмех. Потому полиция и не обмолвилась об этом ни словом перед прессой. Послушай меня, оставь всю эту чепуху».
Но Мила отступаться не собиралась. «Хочу в этом покопаться. Потом, может быть, и оставлю». Стеф вздохнул, зная, что эту стену не пробьешь.
«Есть человек, который может все тебе рассказать. Но перед тем, как встретиться с ним, ты должна кое-что о нем узнать».
«И что именно?»
«Когда-то он был, что называется, активным полицейским, человеком действия. Брал силы, размахивал удостоверением. Но со временем все изменилось. Он преобразился, взял на себя совершенно другую роль. Принялся изучать антропологию».
«Антропологию?» — изумилась Мила.
«И стал лучшим в управлении специалистом по ведению допросов».
«Тогда почему я никогда ничего о нем не слышала?»
«Это другая его черта, сама все узнаешь. Я только хотел сказать, что с ним шутки плохи. Ты должна убедить его сотрудничать, а это нелегко».
«Как его зовут?»
«Его имя Саймон Бериш».
«Где мне его найти?»
«Каждое утро он завтракает в забегаловке в китайском квартале рядом с полицейским участком».
«Прекрасно. И хорошо, если бы ты выяснил еще кое-что по делу утопленного. Нет ли отпечатков пальцев убийцы в базе данных ПЖУ?» Под газетной вырезкой была приписка карандашом.
«Пошлю запрос Крепу без каких-либо объяснений», — заявил капитан, словно читая ее мысли.
«Спасибо.
Васкис!»
«Да».
«Будь осторожней с Беришем».
«Почему?»
«Ему объявили бойкот, сделали изгоем».